Я прошу вас открыть послание к филиппийцам, 2 глава. Мы прочитаем несколько стихов из вот, начала 2 главы. Послание к филиппийцам, 2 глава. Мы с вами прочитаем первые 4 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Я немножко напомню вам вот некоторые мысли вот из первой главы, которые как, ну, приведут нас с вами вот именно вот к этому заключению или к этому призыву, который Павел делает в начале второй главы. Вот в первой главе Павел рассказывал об обстоятельствах, в которые он попал, это его тюремное заключение. И вот он интересно увидел, что вот это вот обстоятельства неприятные, тюремное заключение, оно послужило к большему успеху благовествования. Вот так вот он пишет, что благовествование имело успех. Но с другой стороны, он заметил, что вокруг него были верующие братья, о которых он знал. И он также обратил внимание, что вот его тюремное заключение как-то подействовало на одни, на братьев. И вот он говорит, что была большая часть из братьев, которые его окружали, о которых он сказал, что они начали проповедовать безбоязненно. И вот отметил из любви. Но он также увидел и другую группу братьев, и увидел их мотив. И он говорит, что другие начали проповедовать по любопрению. То есть вокруг себя Павел увидел верующих людей, но которые вот так вот внутренне разделились по неправильным мотивам. Они все занимались одним делом, они проповедовали Христа. Но вот Павел обратил внимание, что мотив у одних отличался вот от других. То есть одни это делали из любви, а другие делали это из желания просто вот показать себя. Или даже вот из такого желания, как написал Павел, увеличить тяжесть уз моих. А вот теперь он обращается к церкви. Вы знаете, вообще вот в этом послании или вот в первой главе одним из ключевых слов является слово «благовествование». Он о себе писал, говорит, что вот невозможно теперь разделить его жизнь от благовествования Христова. То есть для него вот все было в благовествовании Христовом. Но и нас с вами, или верующие города Филиппа, он также призвал жить достойно благовествования Христова. То есть он говорит, это какая-то новая конституция для вот этой вот общины верующих людей, которая должна менять нашу жизнь, которая должна настраивать нашу жизнь, настраивать наши отношения. И вот теперь вот это вот короткое наставление, начало второй главы, в котором можно увидеть также призыв Павла иметь верные мотивы для служения. Давайте мы с вами посмотрим, и потом будем еще вместе с вами молиться. Первый стих очень интересно звучит. Павел говорит и так. Если есть какое утешение во Христе? Слово «утешение», оно имеет следующее значение. Утешение – это, скорее всего, действие, через которое человек получает облегчение и помощь в сложных обстоятельствах. То есть люди получили помощь в сложных обстоятельствах. Ну, я думаю, братья и сестры, жизнь, она не всегда бывает такой приятной. И, наверное, у многих из нас были вот такие моменты, когда мы искали утешение или нуждались в утешении. И мы с вами прекрасно понимаем, что вот даже люди не всегда могут принести нужного утешения. Вот точно так было вот в примере с Иовом. А пришли вот эти вот люди утешать его. А не всегда люди могут правильно принести вот это утешение. И поэтому в псалмах мы читаем вот эти вот слова Давида, что он говорит, что в день скорби моей ищу я Господа. Он тоже вот в других псалмах писал, что искал утешение, искал утешителя, а его не было. То есть вот это вот слово «утешение во Христе» говорит нам о том, что люди получили какую-то помощь от Христа в трудных обстоятельствах или, может быть, сложных обстоятельствах жизни. Вы знаете, утешение – это не просто помощь или облегчение, а утешение – это еще и вдохновление для человека. То есть человек вот получил утешение, получил помощь, и теперь он может идти дальше. А Павел говорит, что если есть у вас отрада любви, теперь это выражение «отрада любви» или вот «глубокая радость в чьей-то любви» отвечает на вопрос, как все-таки человек получает это утешение, как возможным становится для человека получить помощь для Господа. И это потому, что Христос любит. То есть Павел понимал, что вот глубокое утешение люди нашли благодаря тому, что есть глубокая радость в любви Христа, благодаря тому, что Христос любил. Но вы знаете, я думаю, опять обстановка того времени – она, может быть, не сильно отличалась от того, как, допустим, живут сегодня люди. И опять, не всегда жизнь, она прекрасна. И, может быть, точно так же были какие-то катаклизмы природные. Может быть, люди слышали о войнах, может быть, сами участвовали в войнах. Может быть, просто вот житейская жизнь, она была очень трудная. И вот посмотрите, вот именно в это время вот звучит вот эта вот проповедь христианская. Христианская проповедь о любви Христа. Или проповедь, которая вот возвещала людям о том, что есть тот, кто любит, кто по-настоящему любит, и в чьей любви можно найти вот такую вот глубокую радость. Итак, если есть отрада любви. И следующее Павел говорит, если есть общение духа. Ну вот по-человечески, братья и сестры, мы с вами это слово, наверное, очень хорошо понимаем, потому что вот мы очень часто тянемся к общению друг с другом, очень часто мы с вами нуждаемся в общении друг с другом, и очень часто вот общение, дружеское общение, оно приносит нам радость. Но вы знаете, вот общение – это действительно вот установление каких-то контактов между людьми, а для того, чтобы производить какую-то совместную деятельность. Но когда мы с вами говорим об общении Духа Святого, а вот это вот слово, оно приобретает немножко другой оттенок. То есть не будет достаточно сказать что-то совместное, а скорее всего общение Духа – это нужда человека в работе Святого Духа. То есть нужда человека в Святом Духе, чтобы он производил какое-то действие во мне. И чтобы результатом этого действия Святого Духа, вы знаете, были общие интересы человека и Бога. То есть я вот так ищу вот этого общения с Духом Святым, чтобы во мне, внутри меня, он что-то произвел. Он произвел свою деятельность, произвел свою работу, чтобы у меня появились одинаковые интересы с Богом. Чтобы для меня было важно то, что важно для Бога. Чтобы, знаете, вот это был аккорд в моих желаниях и желаниях Бога. И именно поэтому люди ищут общение Святого Духа. А посмотрите, как интересно звучит этот стих. «Утешение во Христе и общение Святого Духа». То есть Павел говорит и о личности Христа, и о личности Духа Святого. Дальше он говорит, что если есть какое милосердие и сострадательность. Вот, ну, слово «милосердие», вы знаете, вот в то время оно очень интересно имело значение. А слово «милосердие» – это вот употреблялось вот как образное выражение. То есть люди говорили о внутренних органах человека. То есть вот милосердие – это внутренние органы человека. А вот именно вот когда люди думали в то время о внутренних органах человека, они имели образное значение – это чувство. А вы знаете, это не только чувство, но это искренние чувства. И вот милосердие – это то, что произошло внутри человека. Появились какие-то искренние чувства по отношению к ближнему. То есть этот человек становится таким, что он уже замечает нужду ближнего. Ему не безразлично то, что происходит в жизни ближнего человека. Это милосердие и сострадательность. И сегодня мы с вами вот читаем этот стих и видим, что все-таки все это, милосердие и сострадательность в жизни христианина, все это в контексте утешения во Христе и общения Святого Духа. То есть вот эти вот качества, милосердие и сострадательность, более всего становятся явными в человеке после его встречи со Христом или как результат пребывания человека в Иисусе Христе. Значит, это одни из основных качеств христианина, которые сегодня очень-очень нужны и нам с вами. Но знаете, вот говорят, что вот в то время, во время апостола Павла были очень знаменитые люди, родовитые люди, может быть, с известными там фамилиями. И говорят, что вот у этих людей очень часто был отличительный знак вот своего рода, родовитости. Это было какое-то украшение, и вот люди не расставались с этим украшением. То есть, увидев это украшение, могли понимать, этот человек высокого рода. Вот сегодня Павел нам с вами как бы говорит, вот у вас есть вот то, что должно выносить всегда с собою, а то, что должно показывать ваша принадлежность ко Христу. И он говорит, что это именно милосердие и сострадательность. Вы знаете, вот эти вот качества, утешение во Христе, отрада любви, общение духа, милосердие и сострадательность – можно отнести по отношению к отдельному человеку, но все это также можно отнести и к жизни общине. А вот если читать это послание, как раз-таки о жизни общине Павел и больше всего переживает. А в втором стихе он пишет тоже интересные слова. Вот если это все у вас есть, он говорит, дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. А вот опять читая это послание, мы замечаем, у Павла уже была радость о жизни верующих города Филиппы. Он уже радовался вот состоянию церкви, он радовался тому, что это были люди, которые искренне, глубоко всегда его поддерживали. Это были люди, с которыми он поддерживал связь, они с ним поддерживали связь. Они очень переживали о благовестии, то есть это все видно в этом послании, видно его любовь. Но посмотрите, он говорит в этом стихе, что «дополните мою радость». То есть радость была, но она еще не была полной у апостола Павла. Значит, были какие-то причины или были какие-то пороки, которые эту радость не делали полной. И вот здесь как раз-таки именно об этом он и говорит. Вот «дополните мою радость». У вас есть уже великое, у вас есть доброе, утешение во Христе, общение Духа. У вас есть отрада любви. Вот теперь подумайте о следующем. Его очень интересуют мотивы человека, мотивы, с которыми он несет свое служение. И первое, он говорит, имейте одни мысли. Вот у вас есть недостатки, вот поработайте над ними, тогда вот радость моя, вот как апостола, она будет полной. Имейте одни мысли. Ну вот как вам кажется, братья и сестры, есть ли у человека такая способность контролировать или направлять свое мышление? Конечно, есть. Мы должны понимать, что это задача человека направлять свое мышление в правильном вот русло, а во что-то вот правильное. Значит, образ мышления человека может быть либо соответственным, должным, либо неправильно направленным. То есть имейте одни мысли. Вы знаете, слово говорит не только о нашей с вами способности или усилии думать, но вот, скорее всего, Павел говорит о способности использовать усилия думать, чтобы увидеть правильную цель. То есть Павел говорит, вот направьте все свой разум так, чтобы всем вместе увидеть правильную цель, увидеть настоящую верную цель. То есть Павел не призывает нас с вами к тому, чтобы стать одинаковыми людьми, но он говорит, что вот как церковь, как община, вот поработайте над тем, чтобы вот направить или использовать усилия думать, чтобы вам вместе увидеть вот эту вот правильную цель. И цель для нас с вами оставлена в 5 стихе, что вот такие чувствования, какие во Христе Иисусе. Дальше Павел говорит, имейте ту же любовь. То есть вот здесь тоже можно порассуждать с вами. Вот попробуйте, пожалуйста, ответить на следующие несколько вопросов. Вот если у вас есть родители, вы их любите, скорее всего, не так ли? Почему вы их любите? Или если у вас есть дети, почему вы любите своих детей? А что побуждает вас любить? Вы знаете, братья и сестры, очень часто вот в человеческой любви есть какой-то мотив, который побуждает человека любить. Ну, допустим, родственные связи или родительские связи. Это вот именно вот та сила, которая побуждает человека любить. Это мотив для того, чтобы любить. И вы знаете, вот Писание нас учит, что вот ближнего человека, не родственника своего, я по-настоящему начинаю любить или смогу любить только тогда, когда пойму, как сильно меня любит Бог. То есть это большая зависимость в том, что вот моя любовь, она не будет вот проявляться к ближнему до тех пор, пока я сам не пойму, сколько меня любит Бог. Знаете, вот Христос нам оставил очень интересное правило. Он говорит, что кому мало прощается, тот мало любит. То есть вот он, ну как бы вот подумай о себе, подумай о том, сколько тебе прощает Бог. Вот осознай это, и Писание говорит, другими глазами будешь смотреть на людей. Другими глазами будешь смотреть на ближнего человека, когда осознаешь, сколько Бог тебе прощает. И вот Павел говорит, имейте одну любовь. То есть он нас с вами призывает иметь один источник любви. Это отношение Иисуса Христа ко мне. Вот он говорит, как бы говорит нам с вами, пусть для вас общим будет отношение Христа к вам. То есть тогда легче будет увидеть ближнего совсем другими глазами. А вот в 3 стихе уже Павел нас призывает что-то не делать. Посмотрите, пожалуйста, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вот такое вот качество любопрения, тщеславия, и все противопоставляется смиренномудрию. Любопрение – это сильное желание личного успеха, когда человек стремится к личному успеху любыми способами. А тщеславие – это особенность человека, который чрезмерно доволен собой. Это человек, который влюблен в себя. И вот здесь как раз, как мы с вами начали, братья и сестры, это мотив для служения. То есть вполне возможно для человека делать правильные вещи, проповедовать о Христе, как Павел говорил о братьях в 1 главе. Но вот мотив может быть неправильным. То есть мотив может быть вот такое желание личного успеха или когда ты доволен сам собой. То есть другими словами, Павел нам говорит, ничего не делайте из желания личного успеха. Знаете, все-таки он очень хочет, чтобы для нас мотивом была вот эта вот отрада любви, а чтобы для нас мотивом была вот эта вот та же любовь, чтобы мотивом для нас была, вот для служения, это любовь Иисуса Христа к нам, и затем любовь наша к Иисусу Христу. То есть, братья и сестры, вот этот интересный призыв апостола Павла, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. А вы знаете, смиренномудрие – это тоже очень одно из великих вот качеств, о которых говорит нам Священное Писание. Это такая черта человека, когда человек дает себе оценку, основываясь не на своих достоинствах, но он основывается на своих недостатках. Смиренномудрие, братья и сестры, это когда я смотрю на себя, и я вижу не достоинства, а я вижу недостатки. И вот на основании этих недостатков я даю себе оценку. Это смиренная мудрость или правильный взгляд на самого себя. Это правильная оценка самого себя. А вообще, братья и сестры, в мире как-то считается, что человек смиренный, кроткий – это очень слабый человек. В действительности все понимают, это не так. Смиренномудренный человек, смиренный, кроткий человек – это человек очень сильный. И вот Писание говорит, что это одно из добродетелей, о котором мы всегда с вами должны думать. Смирение – это признак очень нравственного, сильного человека. Я понимаю свои недостатки, я осознаю свои недостатки перед Богом, и поэтому я нуждаюсь в Нем. И ищу силы не в себе, потому что у меня их нет. То есть это побуждает меня искать Господа. Это опять побуждает нас с вами по-другому смотреть на ближнего. Итак, братья и сестры, вот мы сейчас с вами будем вместе молиться. И вот пусть для нашего вот назидания, перед нашей молитвой, останется вот этот вот интересный призыв Павла. Он не сомневается в том, что у верующих было утешение во Христе. Он не сомневается в том, что у них было общение Духа Святого, или у них было милосердие и сострадательность. Он, скорее всего, понимает, что у вас это есть. Но он говорит, вот теперь поработайте над другим. Или вот, ну, подумайте о том, чтобы у вас еще что-то было. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, а по смиренномудрию почитайте один другого выше, почитайте один другого высшим себя. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Да благословит нас Господь вот в таком служении перед Господом. Аминь. Призываю вас к молитве, у кого желание помолиться, пожалуйста.